Небольшая прелюдия, чтобы вы понимали, собственно говоря, о чем я буду говорить вот в своем выступлении. В январе 2008 года я поехала в Бахметьевский архив библиотеки Батлера при Колумбийском университете. И когда я просматривала, что у них находится в каталоге, я увидела, что там есть четыре огромных коробки с документами Марка Алданова, которые не разрешено было вскрывать до 8 января 2008 года. То есть их никто не видел до меня. Я приехала туда 10 января 2008 года. Естественно, что я была счастлива. Я считала, что сейчас вот все четыре коробки мне принесут, и я смогу с ними поработать. Но не тут-то было. Они сказали, что надо описать, нужно завести какое-то дело на все эти бумаги. Но я ныла каждый день, и в конечном итоге небольшую часть документов из этих пачек мне дали для того, чтобы я с ними ознакомилась. Потом так еще оказалось, что невзирая на то, что эти документы еще не были переписаны, но поскольку я работала в американском архиве, а не в нашем, то, оказывается, я могла и фотографировать все эти документы. Но, к сожалению, я узнала об этом вот буквально в последние дни перед отъездом. Я пожаловалась, что я не успеваю все переписать. Они говорят, а почему же вы не фотографируете? Как я могу фотографировать? И, в общем, я останавливалась в Нью-Йорке у друзей. Они дали мне свой фотоаппарат цифровой. Я все, что успела, сфотографировала. Там получилось около 700 фотографий. Но та часть документов, которые я имела возможность работать, это была переписка Марка Александровича Алданова и Леона Штильмана. Вы сами понимаете, что такое письма, их надо прочитать, есть проблемы почерка, кроме того, есть проблемы языковых вставок, ну, на английском языке еще можно разобрать, а там и французский, и немецкий, и так далее. Это все очень тяжело. И времени нет, потому что мы все работаем в 10 местах. Ну, короче говоря, наконец я с этой работой справилась. И результатом этой работы стала публикация в журнале «Новый журнал» у Марины Михайловны, 283-й, по-моему, номер. Ну, в общем, два журнала, 293-й и 294-й номера 18-19 годов. Но я обещала, что я начну свое выступление с конца. Речь пойдет первоначально о письме, которое получил Марк Александрович Алданов от Ильи Марковича Троцкого. Получил он это письмо в январе 1957 года, то есть фактически за несколько, ну, практически за месяц до своей смерти. И это было письмо, которое тоже находилось в этих четырех коробках. Письмо, из которого стало известно, что Марк Александрович Алданов имел, ну, в общем, реальную возможность стать вторым Нобелевским лауреатом по русской литературе. Но вот так вот был, ну, не сложилось. Сейчас вы поймете, почему. Я хочу прочитать обязательно это письмо, потому что из всяких исследований, статей, публикаций, которые я читала на эту тему, я сталкивалась с такой весьма, ну, знаете, даже унизительной точкой зрения по отношению к Марку Александровичу, что он не имел реальных шансов на то, чтобы стать Нобелевским лауреатом, потому что, ну, не такой уж он и прям талантливый, не такой уж он прям такой известный, не такой уж он прям великий. А если Бунин и пытался номинировать его на получение этой премии, то только по той простой причине, что когда-то Марк Алданов, в общем, провел огромную работу для того, чтобы Нобелевская премия досталась Бунину. И вот для того, чтобы реабилитировать имя Марка Алданова, Я хочу начать свое выступление с чтения этого письма, а все остальное, что я успею прочитать, то успею, не успею, это будет потом опубликовано, я пришлю вам свою статью. Итак, дорогой Марк Александрович, решил после долгих размышлений облегчить душу от тяжести, не дающей ей покоя свыше 2 лет и имеющей к вам непосредственное отношение. В поздравительном письме к вашему 70-летию я обронил фразу, написав, что вы едва ли догадываетесь, как близки были к получению Нобелевской премии. И вот ради того, чтобы это утверждение не показалось вам только фразой, считаю долгом посвятить вас в то, что 2 года меня мучает. Начиная с мая 1954 года, когда мой покойный шведский друг и я принялись усиленно работать над созданием надлежащего климата в кругах Нобелевского жюри, зная отлично царящие там нравы и настроения, равно как и то, сколь ревниво иностранные дипломаты охраняют интересы их национальных литератур, мы действовали по строго разработанному плану и с предельной осторожностью. Мы сознательно избегали всякой газетной публичности, помня, по примеру прежних лет, сколько опасной она способна сказаться. Все, что, по нашему мнению, членам жюри следовало знать о вашем творчестве и о вас персонально, они получили почтой в индивидуальном порядке. В июле 1954 года вы мне прислали, согласно просьбе, краткую автобиографию, попутный список произведений, которые вами расцениваются как наиболее ценные. Все это было переведено на шведский язык и послано каждому из 18 членов Нобелевского комитета. Здесь будет уместно напомнить, что лето 1954 года знаменовало оттепель в международной политике, когда Москва заметно стала флиртовать с Западом. Сказалось это оттепель и на отношениях коллективной власти к Нобелевской премии. Михаил Шолохов фигурировал среди кандидатов на соискание последней. Из Кремля дана была директива советскому посланнику приложить все усилия к присуждению Шолохову премии. Этот факт побудил нас к сугубой осторожности. К чести моего покойного друга следует сказать, что не только умел бесшумно работать, но и усыпить бдительность не в меру любопытных. Во второй половине сентября мы уже знали, что ваши шансы очень высоки, и успех на получение премии на 90% обеспечен. В первых числах октября мною было получено письмо, в котором мой приятель рекомендовал мне подготовить вас к предстоящей победе. Больше того, предвидя ваш приезд в сопровождении Татьяны Марковны, жены, на Нобелевские торжества, он напоминал о необходимости своевременно заказать вечерние туалеты, фрак, дамское платье и прочие аксессуары. В припадке понятной радости я собирался тотчас же вам написать. Но остыв немного, передумал, и слава Богу, что этого не сделал, всю жизнь не простил бы себе подобной оплошности. Что же произошло? А произошло вот что. В конце октября прибыло новое письмо, свалившееся на меня, словно гром при ясном небе. Советский посланник пронюхал о том, что вам готовится присудить премию, и пошла писать губерния. Нобелевскую премию за русскую литературу дать второму эмигранту – это оскорбление и вызов Советскому Союзу и ее литературе. Влиять непосредственно на Нобелевское жюри советский посланник не мог, но взять в полемику Министерство иностранных дел труда для него не представляло. Что происходило за кулисами неведомого Министерства иностранных дел и Нобелевского жюри, осталось секретом их вызнавателей. Столковались на компромиссе ни Алданову и ни Шолохову. Присудили премию Хемингуэю. Кстати, посодействовала этому появившаяся незадолго до этого новелла «Старик и море». Упускаю сознательно некоторые подробности по существу неважные. Наш провал потряс моего друга, сказавшись отрицательно на состоянии его здоровья. И тем не менее он до конца жизни не переставал верить в удачу. Мотивы, побудившие меня держать эту печальную историю в секрете, вам нетрудно будет понять. Слишком силен был шок, чтобы легко его было изжить. Не могу похвалиться тем, что мне удалось наладить новый, серьезный контакт со Стокгольмом. Простите, одна из попыток оказалась неудачной. Итак, Что касается этой переписки. Сложности в работе с этой перепиской еще сводились к тому, что я никак не могла найти информацию о Марке Алданове, ой, простите, о Леоне Штильмане. Кто такой Марк Алданов, известно всем. Обнаруженная переписка относится к 40-м, 50-м годам 20 века. Первое письмо, написанное Марком Александровичем, датировано 16 января 41-го года. Последнее от 24 июня 56-го года принадлежит перу Штильмана. Переписка носит и личный характер, и характер активного и весьма плодотворного обсуждения литературных вопросов. Эти два автора собирались издать антологию русской литературы, которая должна была выйти под названием «100 лет русской литературы». И они собирались включить туда отрывки из произведений или произведения малого жанра, начиная от пушкинского времени и заканчивая современной им литературой. По этому поводу была помещена заметка в «Нью-Йорк Таймс» от 11 января 1943 года. Итак, та информация, которую мне удалось все-таки из разных источников извлечь о Штильмане. Американский профессор, русский послереволюционный эмигрант, годы жизни 1902-1986. Дружеские отношения между семьями Штильманов и Алдановых завязались еще во Франции, может быть, и раньше, в России. После оккупации Парижа фашистской Германией они с женой Галиной приняли решение эмигрировать в Соединенные Штаты, однако Алдановы прибыли в Нью-Йорк первыми, 9 января 1941 года. Штильман, сын заметного русского адвоката, выехавший через год после революции из Петербурга в Париж, где окончил Сорбонну и практиковал в качестве юриста в течение 20 лет. В 1941 году в США он кардинально меняет род деятельности. Поначалу преподает русский язык и литературу в Корнельском университете. Защитив диссертацию, становится профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке и позже возглавит отдел славянских языков при Колумбийском университете. Он с этой целью ходил в Колумбийском университете, слушал лекции по русской литературе и, в частности, слушал курс Романа Якобсона по славянской филологии. Как он пишет сам, очень трудный. Якобсон – милейший человек и очень много знает, отношения с ним отличные. Сам он стал автором многих курсов, как по русской литературе, так и по русскому языку. Или, как бы мы сейчас сказали, по русскому как иностранному. Его статьи литературные были опубликованы в литературном альманахе «Воздушные пути», который Гринберг издавал в Нью-Йорке. Ну и кроме того, поскольку он специализировался на исследовании творчества Гоголя, его неоднократно приглашали на передачи в программе SBC «Weeks Invitation to Learning». В 1958 году Штильман, один из немногих эмигрантов, сумел посетить Советский Союз, приняв участие в работе 4-го международного конгресса славистов, где выступил с докладом о пушкинском Евгении Онегине. Ну, я вот, кстати, об этом не пишу, но мне достать этот доклад составил огромный труд вообще, потому что нигде в наших библиотеках того тома, в котором находится доклад Штильмана, сделанный на этом конгрессе, не существует. То есть он есть в картотеке, но его физически нет. И мне пришлось обращаться к друзьям, к друзьям из американских университетов, и они сделали копию этого доклада и прислали мне по поводу пушкинского Евгения Онегина. Раскритиковали его, конечно, страшно после выступления, но те неидеологизированные слушатели и участники конгресса, которые отнеслись к Штильману с симпатией, оставили небольшие отзывы о нем, и никто из них так и не понял, что он русский эмигрант. Все восхищались тем, что этот американский профессор Так, хорошо владеет русским языком. А в 1968 году Штильман вышел в отставку, получив звание почетного профессора Колумбийского университета, и скончался он в возрасте 84 лет. Об этом тоже есть информация в газете «Нью-Йорк Таймс» от 5 декабря 1986 года. Но поскольку у меня совсем не осталось времени для обсуждения...